Так, у нас сегодня самый длинный 118-й псалом, или 17-я кафизма. Но я решил, что я его читать не буду, потому что мы половину будем занятий читать, и сами прочитаете. Тем более он постоянно в богослужебной практике, да, знаете, что он заупокойный. Вот, и субботний, да, и панихидный, и так далее. То есть псалом достаточно популярный, известный и по величине своему. Вот, поэтому я вам расскажу про его структуру, вот, ну и примерно, ну, так скажем, такую содержательную структуру, наверное. Значит, несомненно, этот псалом послепленный, то есть он не Давидов, ну, вообще на Давида не похоже никак. Вот. Я так думаю, что его написал кто-то из, как сказать, из писцов. Ну, то есть очень ученый человек. Вот. Причем по, как бы, по содержанию понятно, что кто его написал, он не был искушен, как бы, в аскетике, да, не был, ну, не был, как бы, в духовном плане сильно просвещен, то есть он такой, у него неофитский, как говорится, подход новоначального был изначальный, да, такой, то есть он специально там не умствовал, не занимался, но он был, ну, что-то, видимо, вроде чиновника, вот, потому что, как бы, вы знаете, что в древности Конституции не было, да, вот, а все жили по закону Божьему. И, значит, государственное уложение было, это, значит, вот в заповеди, вот, соответственно. Вот в России какой был гимн? В Руси. Да нет, это уже в России, да. А на Руси какой был гимн? Ну, даже не знаю.
Подожди, славься, славься.
Опять славься. Это они с этого, с Англии, с кальку сняли. Вот. Ну, это кресту твоему. Вот. То есть, да, это, так сказать, да, это был, да, это был, как бы, ну, сказать, это, в виде гимна, так скажем. Вот, значит, государство знамя, это хоругвь была, да, так сказать, да, как бы, древность. Потом мы уже заменили там на символы Римской империи, византийской, двуглавного орла. Вот, и вот этот вот чиновник, он, видимо, следил за исполнением закона. Значит, видимо, был как-то связан с ним. И, знаете, то есть он был вот таким классическим буквоедом, да, так сказать, книжником. И, размышляя над законом, случилось, ну, для него нечто неожиданное. Он вдруг этот закон увидел воочию. Ну, как видение, как созерцание. Вот. И это вообще его, причем, ну, этому, вот, судя по псалму, этому предшествовали события для него не самые благоприятные, то есть что-то с ним случилось, то есть, скорее всего, была напраслина какая-то, на него стали там кто-то, видимо, из начальства, потому что тут вожди, тут, как бы, такие образы сильных мира сего, и вот на него был, значит, какой-то такой накат.
Компромат.
Компромат, да, и он сильно страдал от этого. И, как бы, и это его сподвигло, видимо, вот, значит, ну, знаете, как любого, вроде, а что я сделал, почему на меня-то, я что, хуже всех, что ли, что на меня все напалит. Вот. И он сильно молился, причем по псалму видно, что он молился ночью именно, то есть он вставал на молитву и вот с такой скорби, глубокой, взывал к Богу. И Господь ему послал опыт, значит, видение вот этого закона. Это, конечно, его поразило, ошеломило, перевернуло. И там в псалме, значит, может, видели, он говорит, я, говорит, стал умнее своих учителей. Я, говорит, стал глубже своих старцев. То есть все, кто его учили, все, кто его, так сказать, это похоже на апостола Павла. Вот. То есть когда ему Господь явился, он говорит, не пошел к апостолам, а что к ним идти? Я их умнее стал. Не потому, что он гордится, то есть... Они видели Христа вот в образе, так скажем, человеческом, а ему Господь явился значит, в духовном образе, да еще и пенделя ему дал, так что он слетел с лошади, да, слепил его и глаз свет. То есть это же внутреннее явление. Это, то есть те, кто были с Павлом, они слышали что-то гром какой-то шум, но они не могли воспринимать. Вот, то есть человек вот в этом духовном состоянии, он, значит, слышит то, что другие не слышат. Он говорит, гром не грянет, мужик не перекрестится.
Иоанн Креститель при крещении Господа.
Все да, слышали, да, говорит. Тоже и при крещении та же самая история. Почему, говорит, мужик не перекрестится, гром не грянет? То есть, ну, гром гремит, для нас это гром. А возможно, что духовный человек, он слышит глаз Божий. Не делай так, Иван Иванович Иванов.
Ну, устрашающе звучит.
Ну, я понимаю, что он устрашающе, да. Интуитивно человек сжимается, но я говорю про другое. То есть человек не просто, он не просто слышит гром, да, и какой-то на него угроза, он может даже воспринимать смысл конкретно для него.
Вот идет открытие от Господа или от
Да, да, совершенно верно, да. Почему гром? Гром-то по нему гремит. Вот. И какое для него предупреждение и убеждение. Вот. И вот этот вот законник, он как бы для него все открылось. То есть открылся смысл, который не могут. Ну, многие учат закону, да, понимаете? Многие хотят исправить ближних своих. Вот. И они говорят, делай так, вот ты не так делаешь. Вот. Это вот такие учителя. Там кто-то прислушается, кто-то. Но обычно на такое воздействие сразу человек ставит блок защиты. То есть никакая агрессия на самом деле не работает. Вот. Чем мы больше наезжаем, тем больше от нас, на нас тоже наезжает. Да, закрывается человек, да. Как бы это. Но человек-то он считает вправе, да, что так вот действует. Вот. И ну, так государство устроено, аппарат насилия, да. Так педагогика устроена. Педагогика – это искусство сделать насилие невидимым. Вот. То есть незаметным.
Но есть же не только авторитарная педагогика.
Вот я тебе говорю. Все авторитарно, он подошел, в лоб дал и все. А не авторитарно, он хитренький, он насилует ребенка, но он ему при этом уже радостно. Вот. То есть это все равно, понимаете, как ребенок, он, если его не воспитывать, он будет бегать, так сказать, и радоваться жизни, и всю жизнь так и будет бегать. И сопли будет вытирать кулаком, и плеваться. Жизнь. Да. То есть все равно, чтобы то есть невоспитанный ребенок, да, делай, что хочешь. Он тут же на голову тебе садится и делает, что хочет. То есть вот это вот насилие, это насилие, оно необходимо. Но у нас жизнь такая, то есть, если его не обработать, так сказать. Но суть остается та же, насилие остается насилием. Вот. Другое дело, если человек с любовью о другом это делает, понимает, что если он не воспитает, то ребенка будет плохо. Да? И это тогда оправдывает до этого. А другое дело, что человек просто он этого ребенка терпеть не может, еще, так сказать, его еще гнет. Вот. И, конечно, ребенок тут же возненавидит это дело. И автор псалма, то есть закон там, не знаю, там, не блуди, там, не кури, не возжелай там ближнего, там, не, так сказать, вообще не идолов, так сказать, сплошные запреты. Вот. Человек под это себя гнет, а он не может себя загнуть на самом деле. Вот. То есть он видит это по отношению к другим и готов исправить другого, но он не может это применить по отношению к себе, вот. Потому что это, так сказать, ну, это невозможно.
То, что требует от других,
к себе. Совершенно верно, да. В этом, так сказать, да, в этом проблема вообще всего, в том числе и педагога вот. Самого. То есть, ну и родитель в том числе, да. То есть родитель, он... А у него что-то не получилось, он хочет из ребенка сделать то, что у него не получилось. Вот. Ребенку, может, вообще это не надо. Но, понимаете, автор псалма вдруг увидел за вот этим насилием, которое как бы от Бога идет по отношению к... Это, не желаю там раба, жены ближнего своего, а я хочу. Мне понравилась жена ближнего. Я вижу, что она ко мне тоже благосклонна. Почему я,
собственно, вообще он недостоин, да?
Да, вообще, да, за такого дурака вышла хорошая.
Вот. Ошибка.
Да. И почему я умный и красивый, у меня мало денег, а глупый, значит, уродливый, у него много денег. Ну это же не, несправедливо, ты согласен? Да, давайте выровняем это дело. Как бы. Ну, то есть человек масса недоумений по поводу этого. Ну, совершенно верно, да. Вот. Но он вдруг видит, что за этим стоит. То есть он увидел за законом Божью милость и любовь. Вот. И это вот так поразило. И он увидел, что никто этого не видит. То есть те, кто учат, они этого не видят. То есть в них нет любви Божией, нету света Божьего. А вот, значит, соответственно, и он как бы, тут вот если вы по псалму там, по смыслу посмотрите, он постоянно говорит, что на меня все копают яму, меня окружают напрасно врагов, сети меня со всех сторон. То есть он как бы, знаете, на человека нападают враги. Мы с вами говорили, что тема врага, она центральная для псалтыри, потому что, так сказать, известная мифологема, да, на вас напал дракон. Но если вы убьете дракона, вы сами станете драконом. Вот. Потому что кровь его ядовитая на вас выльется, так сказать. Вот. На вас напали враги. Они со злобой, с матами, с напрасно вас нападают. Вы начинаете защищаться от врагов.
Становитесь такими же,
да.
Дерутся. Ты принимаешь эту злобу, да?
Совершенно верно. А дерутся двое дураков. Да, вы бросаете разнимать, дерутся трое дураков. Вы, так сказать, человек входит в эту систему. Он, так...
А по-другому никак, что ли?
Дурочка.
Хороший вопрос. Да, ну это вопрос, когда.
По-другому вымолить только.
Вот.
Нет, ну с любовью вот кабачка говорит.
Но он. Понимаете, вот он, вот если вы посмотрите содержание псалма, он говорит, вокруг вот это вся творится. Понимаете, чем человек больше видит любви, тем он больше видит беззаконие вокруг. Он видит, что все слепые ведут слепых в яму. А он-то видит, он говорит, ребята, вы куда идете? А на него все начинают нападать, наоборот. Вот, ты что такой умный? И он тут говорит, ну это стержневая, значит, мысль псалтыря, он говорит... А я, говорит, умолчал и молюсь. Он никому не лезет, потому что никому ничего не докажешь. Ты что, умный, что ли? Умнее, сказать,
замораешься.
Замораешься, совершенно верно, да. И, так сказать, у тебя сколько классов образования? Так и апостолам говорили, и, так сказать, и Христу говорили. Ты кто такой? Из деревни, так сказать. Да. Ты еще ласково.
А вот. Выход мы сейчас узнаем, да?
А?
Выход из ситуации сейчас узнаем, да?
Не знаю. Это не, ну весь вся псалтырь выход из ситуации.
Ситуация,
я, кстати, хочу обратить внимание, что действительно смысл, они вот Давид, то есть он недаром все псалмы, вот я говорю, это не псалом Давида, но смыслы Давидовы. То есть древние люди, они, как говорится, вот человек открыл тему, да, Давид открыл тему псалтырию. Это личностный дневник, да, личностный молитвенный дневник, да, такой, как бы. И все, кто в этом жанре подвязается, они как бы находятся под патронажем Давида, под духом Давида. То есть можно сказать, что это Давид написал. То есть тут нету противоречия. Вот, хотя там всякие исследователи бегают, там говорят, вот это то, это не, не, ну, он как бы не сам Давид писал, но под, да, действительно под восприятием, так сказать, Давида. Да. А ты говоришь, выход. А какой? Выхода вообще нет никакого.
Молчать и молиться.
Вот. Ну так
тебе,
получается, да?
Заткнись,
да. Это так получается. То есть, потому что если ты начинаешь участвовать, пытается остановить зло делами зла, ты сам входишь в эту систему зла. Это проблема праведника вообще любого. Вот. Но это не значит, что ты ничего не должен делать.
Проблема, как вот. Остановить беззаконие, да?
Да, совершенно верно. Как восстановить беззаконие, при этом
не заморачиваться.
Да, при этом не нарушив закона.
Да,
это же парадокс. Ну, всему там милиция, полиция носит пистолет, да, она это, стреляет в преступника. Но, так скажем, а грань-то тонкая, да, так сказать, он поставлен государством, да, у государства есть на насилие, так сказать, этот
так же,
мандат.
Как сейчас, война.
Ну, вот. Все, и там правда,
убиваем,
да, так сказать.
Да. Они же, по сути-то, там тоже же.
Да, у них как бы свое это дело. Поэтому. Бывают войны справедливые, когда Бог, так сказать, на чьей-то стороне, однозначно. Бывает, когда Бог не на чьей стороне, это просто тупое убийство взаимное. А бывает, когда Бог на обоих сторонах.
А сейчас какой?
Ну вот, ну как хотите. Вот. Поэтому да, но, так сказать, действительно время покажет. То есть бывает так и так и так. Вот. И духовный человек, так сказать, видит, как, так сказать, это. Но, понимаете, если мы на эту тему коснулись, то на самом деле духовная брань, вот, которая идет внутри нас, и которая может перейти во внешнюю брань, это всегда брань за образ. Вот. То есть человек хранит в себе тот образ, который он воспринимал от Бога. Если кто-то пытается ему этот образ стереть, помешать или внедрить чуждый образ этому, то человек обязан сопротивляться. Потом Павел говорил, у нас брань не против плоти и крови, а против духов, значит, злобы поднебесной. Вот. Но если кто-то, значит, носители вот этого чуждого духа пытается нам, значит, навязать, то человек вправе действительно этому сопротивляться. Вот. Поэтому, так скажем, если наши предки жили в образе, так скажем, православия, да, то есть вообще Россия, Русь, она создана православием, именно как икона, значит, Божья на земле. Вот. И, то есть сама по себе Русь, она на небе. Это мысль Бога, вот, допустим, о нации. Да? И нация, она на земле осуществляет проекцию вот этого Царства Небесного. Да? Она своими делами, своим, так сказать, архитектурой, своей культурой, все, так сказать, это. Вот. А русские изменили этому образу, да, там, в 17-м году, да, все это, так сказать, вот. Вот. Сейчас как бы идет восстановление, там, ну, криво-косо. Вот я был на крестном ходу, вот в Колпашево, так сказать.
В понедельник, да?
Вот, в воскресенье. Да. Ну, против, да, вот за СВО, да. Но вот, ну, город 30 тысяч населения, да. Ну, для Сибири, более, да. Да. Пришло 30 человек. Какие-то бабки хромые. И пару женщин, которых там это мужья, сыновья, там, отцы. Вот и все. Никому это не надо, да. То есть, а молитва-то, она о чем? Потому что если человек не знает, за что он воюет, это бессмысленно. Это просто резня, братоубийственная бойня. Да. А, так сказать, если, допустим, Украина транслирует европейские ценности, да, общечеловеческие, они чужды, так сказать, вообще, так сказать. Но тогда все стоит на свои места, если так, да, так сказать, это. Вот кого-то там уж мобилизовали, там православные, там это уже просто трагедия. Но сама идея, вот, но если в армии, даже в русской этого нету, что они воюют за образ, за который воевали предки, ради которого они создавали эту огромную страну, и они, если просто воюют за деньги, то это просто наемники. Вот. Поэтому, так сказать, это и там не героизм, не жертвенное служение. Вот, так сказать, да. Поэтому все вот так вот. То есть на самом деле для Бога нету войны как таковой. Есть личность на войне. И каждый конкретный солдат, как он себя ведет и ради чего он идет в бой. Да, совершенно верно. Как с той, так и с этой стороны. Вот. Поэтому, так сказать, ну а каждый, конечно, каждая война, каждый пытается расчеловечить другую сторону. Но задача воина – эту человечность сохранить, вот, несмотря на… То есть мы, да, говорится, мы не убиваем других, потому что за нас убивают другие. Вот. Просто мы им, так сказать, это, иначе сюда придут. Да. Поэтому, ну, это вот мы, так сказать, отклонились вот, о сути, так скажем, сопротивления злу. То есть злу можно насилием сопротивляться, но если Господь благословит на это дело. Вот. А Бог не хочет войны, он не хочет насилия.
Да? Силой?
Ну, силой, да, да. Но Бог не хочет войны, но... Бывают такие ситуации, и человек на самом деле такой, да, что он без войны не может. Ему не хватает широты сердца, значит, остановить насилие, да, разобраться. То есть это начинает вскипать. Ярость благородная вскипает. То есть это моча в голову ударила, вот, значит, мы побежали, значит, там всех крошить, да, и отсюда очень жестко.
Либо тебя сотрут, тебя не будет, либо тут уже рядом,
ну, не встаешь. Ну, понятное дело, ну вот зверем становиться не надо, тем не менее, в любой ситуации. Вот, так вот, значит, автор псалма увидел, значит, свет заповеди, при этом, как вам сказать, его ошеломило несколько вещей, которые он здесь, в общем-то, прописывает достаточно четко. Первое, что, ну, как вам сказать, если мы с вами будем жить вот в этом мире, да, ну, в своей мелкой жизни, вот с этом, так сказать, пространстве времени, то для нас, в общем-то, заповеди и закон Божий – это просто какая-то, ну, так сказать, пришлепка так, извне. Но у него расширилось сердце, и он понял, что на самом деле заповеди – это не просто какие-то слова, а это и есть жизнь души после смерти. Вот. То есть это то, чем был создан человек из праха. Это тот цемент, который слепляет, так скажем, все наши составы вместе. Как там говорят, по любви Земля вращается вокруг Солнца. Он говорит, нет, это закон тяготения. Что такое гравитация, физика не знает, вообще не знает. Даже носителя не нашли, ни гравитона не нашли, не знает, да, вот. Там Эйнштейн придумал вроде как искривление вот, пространства времени. Что такое пространство времени, тоже никто не знает. Вот правильно подтвердили мои слова. Вот. То есть на самом деле никаких законов физики нет. Вот. То есть только Божья любовь, которая постоянно, так сказать, держит человека. И, ну, как говорится, есть определенная техника безопасности, ну, техника безопасности жизни внешней, да, ну, допустим, там нельзя прыгать с пятого этажа вниз головой, потому что, так сказать, разбиться, там нельзя, так сказать, там это ножичком все вены скрывать, иначе кровь вытекает и так далее. Вот, то есть законы Божии, они хранят нашу душу, они это техники безопасности для того, чтобы не умерла наша душа. Вот. И мы можем внешне остаться, но если мы нарушаем законы, мы убиваем свое будущее, убиваем свою вечность. Вот. Потому что и как только сердце, значит, вот его расширилось, да, за границы того корыта, в котором, так сказать, значит, человек обычно живет, он поразился, вот, потому что он увидел, что, значит, заповедь является сущностью духовного человека и одновременно является, понимаете, основанием отношений. В принципе, это можно понять, ну просто, да, вот. Отношения между Богом и человеком, они подобны в некоторой степени отношению между людьми. Да? Вот, допустим, там, парень полюбил девушку, девушка полюбила парня. И между ними возникли отношения, но они очень, вот особенно новоначально, очень чувствительны. То есть парень посмотрел на сторону, она мгновенно это видит. Да? Или она с кем-то весело болтает, у нее сразу сердечная рана. Либо, значит, он как-то не так ей широко улыбнулся, как обычно, не с такой искренностью. Тоже там мгновенно. Потом человек грубеет, когда начинает там жить уже. Но поначалу, и это быстро все разваливается тогда. Потому что это воспринимается как измена. Даже вот на таком уровне. Вот, даже косой взгляд может, так сказать, это. Он говорит, что ты мне ревнуешь, что ты ко мне это. Вот, ничего мне нельзя, так сказать, это. Не, она видит прекрасно, что он не просто проводил взглядом, а определенную сторону проводил взглядом. Вот. И, значит, поэтому, то есть он увидел, насколько тонки отношения на самом деле и между Богом и человеком. Вот. И они могут легко нарушиться. Вот. То есть если человек, ну, не любит другого, а просто Ну, она ему, или он ей интересен, как, так сказать, сопровождение его, да, экскорт такой. Но тогда ему ничего не стоит, так сказать, это, разорвать эти отношения, то есть ничего у него, так сказать, не южит.
Телохранитель на ночь. Интересно.
Да. Я не слышал такого термина. Чтобы не украли, да. Вот, то есть, ну вот такой примерно, значит, и теперь следующий момент. Когда он это увидел все, ну, я вам скажу, видели это, может, и многие, интуитивно это многие. Возник вопрос, а как это все изобразить? Как это все выписать? Как это все явить? Ну, это, конечно, псалом – это подвиг. Вот, то есть, значит, во-первых, он имеет очень четкую структуру, то есть она продуманная, не очень глубокая структура. Значит, смотрите, всего тут сколько псалмов? Ой, сколько стихов? Не-не-не, вы не знаете, да?
До среды посмотрите сколько.
176 стихов.
О,
да.
Первые две цифры, 17.
Смотрите. Все это, конечно, при переводе совершенно теряется. Это псалом, так называемый алфавитарь. То есть он создан по алфавиту. Вот. А это, значит, какое? Что значит по алфавиту? Это значит, что, вот, допустим, первый стих, вот первые 8 стихов, они начинаются с буквы А. Алиф, ну то есть с еврейской буквы А. В русском переводе этого нету. Потом 8 стихов с буквы Б, да, потом Бет, потом Гимель, Далет, ну еврейский алфавит, да, и так далее. Вот, хет там, значит, ваф.
Китайский.
Вот. Это все, да, это все, так скажем, это все и 8. Сколько букв в еврейском алфавите?
Батюшка, ну, это я знаю.
Ну как?
На банк.
Да, 22 буквы. Вот, в еврейском алфавите.
Так мало.
Да. Значит, смотрите, почему так мало? В еврейском алфавите нету гласных. И письмо еврейское без гласных, одними согласными. Каламане, парасете.
Как вот. Все равно окончание-то гласное.
Вот. Т. Сказать, никаких там окончаний. То есть говорят они с гласными, но письмо без гласных. Одна буква гласная, А. Вот.
Алиф.
Да, алиф. Ну там еще О, как бы. Это так, как вариант. Но, значит, но я вам скажу, что и русский, значит, причем одни согласны без всякого разрыва между словами, такой вот, но русский, значит, церковнославянский текст, оно, как бы остатки вот этого древнего письма, это титлы, да, некоторые слова гласные. То есть милость, да? Мы там попадает там милость, да? Там МСТ или просто МТ и титла над ней. Как значит, читает, подай мне мать твою. Вот, получается смешно. Там, милость твою, он читает без этого. Да? И Давид тоже под титлы. То есть все сакральные слова идут под титлы. То есть они теряют как бы гласное. То есть мы должны догадываться. То есть их как бы нельзя писать. Вот. Ну, вы все знаете, да, там царь, царе, да, Христос, там Иисус Христос, Исэхэсэ, да, вот, там, и так далее. То есть, все слова, которые связаны с Богом, с богослужением, они, Бог, БГ, так сказать, это подтитлы там, Богородица, БГЦ, да, БГЦ, да, или вообще БЦ, да, и подтитлы. Вот, то есть, и, ну, древнерусский текст, он тоже, так сказать, это... Он тоже без разрывов писался, сплошным текстом. Вот. Но я вам хочу сказать, что алфавитарь – это одно из самых, ну, как бы, какой смысл каждой буквы? Спрашиваю, какой смысл буква А? Что она обозначает, буква А вообще?
Начало.
Почему такое начало? Почему она так, графика такая, что это такое за... Угольничек с перекладинкой
посередине.
Дом. Вот. На домик, этот, как его этот, шалашик, да, как дети говорят. Смотрите.
Бык,
значит, алфавит заимствован у финикийцев. Его евреи заимствовали. и заимствовали, значит, раньше заимствовали и греки, у греков заимствовали мы и римляне, то есть поэтому алфавит, он, так сказать, он единый. Но, значит, финикийцы и, значит, еврейский язык, они похожи между собой, это все семитские языки. Вот, поэтому, вот по-гречески как буква называется? Ну, альфа. Ну, альфа, да? Ну, вот. А по-еврейски алиф. Вот. То есть по-гречески альфа ничего не значит. Понимаете? А по-еврейски алиф означает бык. Вот. Поэтому буква А изображала голову быка с рогами. Отрубленную голову быка, воткнутую в землю, вниз рогами. То есть это жертвенное животное. А маленькая буква А – это бычок в профиль. То есть это бычка, которую принесли в жертву. Вот. Алиф – это бык. Вторая буква – бет. Вот она, вот, что это за закорючка такая, вообще не понятно. Так бик, еще это, что за пузо, да, пузо и крыша. Крыша под пузом. Как это? То есть нам непонятно.
Альфа, вроде первоначально начало и конец.
Господь говорил, я альфа и омега, да, первая буква греческого алфавита альфа, последняя омега. Но в еврейском языке первая буква алиф, а последняя тав. Поэтому Господь не знал греческого языка, он говорил, я езим алиф и тав.
На арамейском.
Да, причем на арамейском, ну и тут тоже вариант 70. Поэтому алиф это бык, то есть он говорил, я жертвенное животное, а тав изображался в древнем языке в виде креста. Вот. То есть он как бы жертвенное животное на кресте, то есть он даже смысл этот вкладывал. Вот. Так вот бет, вот, или бетта, вот, на еврейском языке означает дом. Он изображал как бы план храма. Вот это вот Б, верхняя планочка, это бы коридор, а само вот это пузо, кругляшок, это алтарь.
А второе пузо?
Это В, я про Б говорю. В не было в древнем
союзе. Я думал, что В как бы...
Нет, я говорю, нет, Б, именно, не В, не два кругляшка, а Б с палочкой. Вы букву Б представляете?
Ну, да, русская.
Ну,
слово.
Ну, и Б, она везде Б, она и греческая.
Я думал, латинская.
А, ну, да, ну, да, понятно. Ну, у нас греческий алфавит, то есть, и этот... Я просто вам... логику рассказываю, так сказать, алфавита вообще.
Храм и вот. Жертва, понятно.
Да. Г, вот. Г – это гимель, это ручка двери. Вот. Вообще гимель, говорят, верблюд, но он, так сказать, это так, одно из таких, знаете, вариаций. Вообще гимель означает милость. Милость и, или, так сказать, ну это тоже, так скажем, осмысление, вот, то есть милость открывает дверь, вот, то есть это ручка. А делет, или дельта по-гречески, это дверь. Понимаете, все начинает укладываться, то есть быка, жертву быка берут за ручку, которая дверь, и вносят ее в храм. Вот. Когда, значит, начались раскопки, то такой был финикийский город, ну, Угарит, но это было город-государство. И вот в этом Угарите был изобретен алфавит. И там нашли табличку, где каждой буквы был приписан свой смысл. Вот. То есть сами составители вот этой азбуки, они описали смысл. И там записан, значит, богослужение богу Ваалу. Вот. Потому что Ваал, это и был бык его образ. Вот. И с тех пор, значит, те народы, которые, ну, восприняли, ну, евреи, они Ваалу не поклонялись, наоборот, это для них был образ сатаны там, и так далее. Вот. И алфавитарь был очень, как вам сказать, очень популярен, когда каждой буквы приписывали другие смыслы, более, так скажем, для этой культуры более адекватные. И вот как раз автор вот этого 118 псалма, он как бы, он каждой букве стал приписывать глубокий смысл. Кстати, то же самое сделал Кирилл и Мефодий. Когда он стал создавать азбуку, уже православную, для славянских народов, он не только изобрел, значит, новую графику, но и приписал каждой букве смысл. Свой смысл, да. Азбуки ведал, глаголь добро, да, то есть я ведал, так сказать, буквы, вот, и там глаголю добро. Но вы знаете, что графика-то была, не, то есть он свою графику изобрел, так называемая глаголица, да, буква изображалась в виде креста.
Да, кириллица и глаголица.
Да, кириллица – это греческий алфавит. То есть как бы. А глаголица – это собственное изобретение Кирилла. Вот. И, значит, там, как бы, знаете, похоже на маленькое там, на грузинское или армянское письмо. Кстати, смысл графики вот этой, ее очень. То есть сама по себе графика непонятна, но если ее все сложить, вот эти глаголические буквы между собой, они составляют икону. Потому что Кирилл Аранту. Что Кирилл и Мефодий, они боролись с иконоборчеством, то есть они как бы все буквы составляют икону, и они составили словесную икону из азбуки, вот, то есть это называется как-то. Вообще, понимаете, древний мир, он был намного глубже, так называемый, вот в православии такой известный стиль плетения словес. Все слова между собой по смыслу переплетаются. Это не поэзия, где рифмуется только гончание, да, пилюля, кастрюля. А это именно аллитерации, похожие слова, переклички. И, в общем-то, значит, вот этот псалом, он очень изощренный по своим вот этим поэтическим смыслам и по. Значит, ну, по языку, по игра звуков, игра смыслов. Конечно, при переводе это все теряется полностью. То есть мы, конечно, можем только по поверхности. Значит, знали бы мы с вами, так сказать, еврейский, может, мы что-нибудь накопали. Вот. Поэтому в русском языке, значит, это тоже, ну, не знаю, какой пример. Ну, допустим, там, слово «полку Игоря». Он как раз написан вот этим плетением словес. И, ну, это как пример, да. Вы не читали слово «полку Игоря»? В детстве там. Ну, я просто пример, да. «Не лепо ли ныбяшет братья начать, значит, старыми словесы» там и так далее. Вот. И, так вот, смотрите, «не лепо ли ны». Вот, если перевести, нехорошо ли бы нам, братья, начать, значит, вот, старыми словами описывать. Вот. Но если мы не будем отрывать, а прилепим, получается, нелепо ли, то есть мы нелепо говорим, то есть не, так сказать, неправильно говорим. Вот. А смотрите, если мы возьмем нелепо ли ны, по, значит, само по себе слово, то есть мы возьмем согласные, получается, знаете, а роза упала на лапу Азора. Да? То есть это игра слов. Что так получается. Так вот, нелепо ли ны, оно посередине, там получается плен, и там плен по буквам. То есть нелепый плен. Вот. И начинается игра слов. Вот. Там, значит, и так называемый темный стиль. Я когда в свое время, значит, когда вот это увидел, я сам это увидел, конечно, поразился, что такое, прям оно, как это, как это. Начинают слова между собой перекликаться, как бы открываться новые, так сказать, эти, вот. И это...
Как в зеркале.
Да, они как бы это... И причем, как вам сказать... Когда человек начинает вот, вглядываться в текст, есть такое понятие дислексия. Вот многие дети этим страдают, то есть не буквы. Вот у меня, допустим, там братик маленький, он говорил когда-нибудь, говорил, не будь когда. Мне говорят, не верба, а вебра. Вот. То есть как бы буковки перескакивают, так сказать. Древние люди, они все были дислектики и дисграфики. Вот. То есть буквы еще не были закреплены жестко на своих местах. Они не были четко вот, как бы, вот, законом. Они играли, плавали, и тем более, понимаете, они сплошняком были вот так вот написаны.
Не про потом.
Да, вот, да. Да, это полуклиника и так далее. Вот, и, значит, эта игра слов, конечно, она в общем, она виделась многими. И когда я просто сам стал искать и стал находить литературу, да, люди, которые параллельно как-то, то есть это никакой не исследователь, не лингвист, не филолог. Вот. Этот темный стиль слова полку Игореве, он, так сказать, его есть такой, значит, писатель. Забыл. Карпунин Геннадий. Вот он написал «По мыслям древа». Я помню, еще купил, когда. А он прямо всю слово полку Игореве, вот как это как есть шутливый каламбур, а есть мрачный каламбур. То есть вот все слово полку Игореве — это такой зашифрованный каламбур. Когда начинаешь в него входить, вы знаете, как двери открываются. И перед человеком встает картина, прямо устойчивая картина, которая, ну, такая мысленная картина. И она, знаете, ну, вот, это, даже пугает. Допустим, я вот, начинаешь ходить в текст, и вдруг раз, открывается, и смотришь, там, волк пожирает труп воина, да? То есть, вот такая, ну, как мгновенно, как вспышка. И раз, в общем, это все, конечно...
Может, Господь, он говорит, нет?
Совершенно верно. Смотрите, внутри текста, да, там не случайно присутствует баян. Я сейчас завершу, там далеко с вами идет. То есть мы любой текст можем понять многозначно. Там присутствует и Бог, и присутствует бес. Бес, он уводит от смысла, который вложил Бог в текст. Точно та же самая Библия. Библия, она... Так сказать, почему мы говорим, мы с вами на основании толкования святых отцов, мы постоянно сверяем, да, мы читаем там толкования там, святителей, каких-то толкований там, монахов, и свои смыслы, которые открылись, мы с ними сверяем. Если этого нет, то на сколько на Священном Писании ереси всяких было это открыто? Да, да, совершенно верно. Да, то есть человек как может, то есть враг может увести его куда угодно, то есть духовный смысл может потеряться. Но к чему это говорю? Представьте, вот это «Нелепо ли набяшет» перевели там на английский язык. То есть вся эта игра, конечно, она вся пропала. То есть никакого там вот этой... Будет просто рассказ про князя, значит, который, значит, там попал в плен. Да, попал в плен, и вот он, соответственно, значит, потом сбежал, и он как бы это... А вот этот вот... Подтекст, который существует вот в древних вот этих текстах, он, конечно, он считывался, вот, и как бы открывались вот эти вот подводные слои. И я к чему говорю, что вот когда мы с вами читаем книгу, ну, у меня там хоть детектив любой, то мы же видим то, что пишет автор, да? То есть он нас ведет, мы видим, автор пишет, посмотрите направо, там стоит дерево. И мы с вами в уме смотрим направо, видим дерево, посмотрите налево, там домик стоит. И мы с вами умом, то есть нас как ребенка автор ведет по тексту. Но, понимаете, можно ведь не пойти за автором, понимаете, то есть человек может провалиться в текст. То есть он может увидеть не только направо дерево, налево дом, а и то, что между ними, что автор умолчал даже.
Между ними памятник жаздальвяных удач, а вот дерево.
Да, допустим. Домик. Вот. Но и автор псалма в данном случае, то есть я не знаю, вот у меня на это просто чуйка, он как раз вот этот зашифрованный псалом, то есть он там заложил то созерцание, которое он видел, то есть созерцание заповедей Божьих. Он заложил вот в эту, в игру букв, в игру смыслов и в игру, значит, текста. Нам, конечно, это все, как не носителям языка, нам все это закрыто.
Чрезвычайно сложно.
Да, это чрезвычайно сложно. И, наверное, опасно, да. То есть, говоря по-другому, если человек хочет следовать, не быть как бы в сторону идти, он должен постоянно, то есть молиться. Поэтому на самом деле Библию невозможно понять без молитвы. И немолитвенное чтение Библии опасно. Так же, как и опасно немолитвенное чтение Псалтыри. Вот. То есть, понимаете, молитва, она именно вводит человека в определенное состояние, предстояние пред Богом. И человек молится, чтобы Бог открыл ему смыслы, которые Бог заложил в этом тексте. Потому что он ее открыл, автору. Если мы так не будем делать, то нам откроется чего угодно. Может, что-то интересное. Но это не то, что нам хотел сказать Бог. Вот. Помните, вот пример это приводил. Мама мыла раму. Кто может это... Как понять вот этот текст? Мама мыла раму. Вот.
Как?
Кто видит маму?
Вот. Сын или дочь?
Сын или дочь, да. Вот. А сколько маме лет?
Произвольно. От 18 я старше.
Да, да.
Нет, да.
Дело в том, что это может видеть 80-летняя бабушка, свою 100-летнюю мать, которая полезла на окно, зачем-то мыть, так сказать. Это.
Ну, вот. Ну, это 5-летний ребенок, у него кровозор суженный еще.
Да, ну вот, ты так думаешь, да, у бабушки тоже суженный.
Она для нее не мама, а дочь.
Нет, 80-летняя бабушка видит свою маму, моющую 100-летнюю окно. Она для нее мама, конечно. Да. А что она это окно моет? Вот.
А некому больше. Она живет возле трассы.
Может, да. А может, она убила кого и забрызгала кровью. Понимаешь? Да. Вот. Поэтому да. Вот. Не, о том, что каждый может понять. Это вам кажется, да, так сказать, да. А ладно, женщина читает текст. Ну, она, да, она сама мама. Она понимает, что грязное окно надо помыть, так
сказать. Да, уже
да. Поэтому пусть жена слушает мужа. Вообще у апостола Павла очень жестко. Вообще жена вообще в церкви молчит. Вот. А лучше, вам скажу страшную вещь, пусть она вообще в церковь не ходит. Пусть она сидит дома, нечего там делать.
Не
совершенно верно. Муж, тогда он молится, он уходит, да.
Она пусть... От...
Молодец, совершенно верно. Вот это, вот это и есть исконное православное отношение. Да, не, муж молитвенник, он молится, да, все это. Да, и он, еще у него еще одна функция у мужа, сидеть у ворот и кланяться проходящим. А за всем хозяйством жена следит, все это схема. Вот, вот она этим помогает, да. Он представитель, он должен быть.
А ему помогает.
Вот. Жена помощник, муж никому помогать не должен. Он Богу помогает молиться. Жена все делает, она, так сказать.
Не, ну если он реально молитвенник, там, наверное, у жены будет все складываться.
Молодец, все наверное. Все, вопросов нет. Вот.
Так, да, это, у меня тоже.
И это потому что, да, от женщин одни нестроения. Она ничего не понимает, она у нее философскую монету. Она со своим мнением везде лезет. И получается бардак в итоге, так сказать. И не знает, то есть проблема церкви бабушки, вот, а сейчас еще активные тетеньки. Вот, которые, а еще с деньгами, если это вообще корову, ну, да. Чеши, сказать, вот. Они подминают, так сказать, это да.
А еще, мужчина да. Ушел,
а мужчины, они мелкие, худенькие, они подмятые.
Так,
вот,
а что, мы женщины, что ли, их стиснули? Как вот. Подмена-то произошла?
Да. Кто, да, нет, кто виноват, что ты устал?
Как все это поставить?
Да, поэтому, да, а на вид он никакой, а если не рулить, вообще все развалится, он не молится, не чешется. И что я буду, вот если мы будем сидеть, так сказать. Он говорит, ты, что ты мучишься, мне пивка принеси, и все,
да.
И проблем
не
будет. Вот, а я сяду и отдохну. Вот. Поэтому, да, то есть, ну это известно, когда род вырождается, род, да, то есть самки сильнее самцов. Когда род прогрессирует, это у животных так, самцы сильнее самок. То есть они ведущие, они защищают, они креативные, да, ведут да, свою функцию. А они ничего не нравится. А зачем куда-то лезть, что-то делать, ей хорошо. И это сказать, все доставили, принесли мясо, мамонта там сидит в пещере жарит. Вот. Поэтому, конечно, так сказать, это все понятно.
Тяжко, когда надо
жить. Да. Ну а жить надо, жизнь продолжается. Да. Поэтому, значит, поэтому мы с вами в эту глубину никак, конечно, залезть не можем, вот, но можем знать, да, что такое есть. Вот, и оно бывает открывается, в общем-то. Теперь про то, о чем, значит, сам, как бы, значит, сам, то есть, понимаете, структуру, да, 8 букв А, 8 букв Б, так сказать, это. И каждая буква, то есть 8 стихов, начинающихся на букву А, он посвящен определенной теме. Вот. То есть тут 22 темы. Вот, которые...
Последние 6 букв получается.
Вот.
Почему? 22 буквы всего.
22 на 8 умножить.
А, умножить, я же хотел.
Ну, конечно, не надо прибавлять.
22
вот. Нет, да. И, так сказать, это... Если мы сейчас в эти темы будем ходить, мы отсюда не вылезем. Вообще, по идее бы, один семинар на одну букву. Вот это было бы интересно. То есть, по идее, то есть у нас 22 семинара, и мы бы с вами бы...
Это надо отдельный семинар.
Да, разобрали, да, 118-й псалом. Ну, понятно, не надо, поэтому я этого не делаю. Вот. А кому это надо? Вот. А ну, вот автор, понятно, что такое все написать, это надо быть вне этого мира. Какого-то. Но коротко можно сказать про... То есть, как бы автор ведет нас по вот этому пути, который он сам как бы составил. Причем, смотрите, это получается матрица 8 на 22.
Угу.
Вот. Она читается как вот так вот. Вот, допустим...
И по диагонали, по вертикали.
Да,
по
да, 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 да. То есть можно читать смысл, если взять первые слова буквы А, они составляют осмысленный текст. Вот. Но и так, если взять первые слова А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, О, П, С, Т, они тоже осмысленный текст. Это все молитвы. И наискосок тоже. То есть вот если эту вот матрицу составить, выписать, она вся, так сказать, она, так сказать, ну, если мы по-русски напишем, мы, у нас будет полубилиберда, вот такая, так сказать, да, а так сказать, это то есть она рабочая, то есть это именно вот такая вот интересная.
У них, наверное, так же, как у нас, краеграничие есть.
Конечно, совершенно верно, то есть это из Псалтыри все пошло, так это вот и есть краеграничение, то есть многие каноны, они первые буквы каждой строки канона осмысленный текст составляют. Если мы первую букву будем только читать, будет какая-то фраза там: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Многие у нас каноны, они переведены с греческого, и у нас это тоже теряется, естественно. А если взять греческий оригинал, там это есть.
Ну, но есть бочка, которая совпадает.
Но есть, если русские, многие, некоторые русские каноны написаны, так сказать, это, или так грамотно переведены, и там тоже края, если буквы прочитать, первую букву каждой строки, они тоже осмысленный текст. Вот. В принципе, то есть, если совсем изощриться, можно это продолжить, там, и последний, чтобы читались, и было бы время и, так сказать, и желание. Уже такое завернуть. Вот. Я, кстати, пробовал. Все составляется, то есть внутри языка есть своя, как бы сказать, своя система. Она сама начинает вот собираться, так сказать, это, да, выстраиваться. Но смысла нет читать, писать, потому что нет читателя. Вот в древности это все понимали, потому что была очень тонкая душа, и книжников было немного, и это все как бы, вот этот стиль, он был известен, да. А потом... Потом он забылся, то есть практически вот, вот слово «полку Игоря», оно же случайно сохранилось в летописи, потому что там какие-то исторические события, а они все потеряны, вот эти все тексты, которые были связаны вот с плетением словес практически. И мы, то есть, ну, понятно, что «нелепо лины», вот, это уже устаревшие, ну, я знаю слово «нелепо», да, знаю слово «лепо», то есть вроде как его «ляпота», да, но это уже устаревшее слово, то есть, я, допустим, когда читаю слово «полку», то есть для меня только издалека, как в тумане, все это всплывает, какими-то, знаете, как фрагменты, потому что я не носитель древнерусского языка.
Ударение, бачка, да. Букве «е», «лепота». Это...
Да,
это
вот тем больше. Да, совершенно верно, да. То есть мы их реалии не можем воспринять. И поэтому это уже темный текст для нас. Хотя человек, попадая в состояние молитвенное, он начинает узнавать какие-то образы. Да, чувствовать, совершенно верно. Так вот, автор, как бы, ну, если мы вот эту всю глубину отодвинем, а будем просто по тексту смотреть этих 176 стихов, то здесь идет такой образный ряд, как бы нагромождение синонимов. То есть одно, то есть действующее лицо этого псалма – закон. Но мы, когда я говорю слово «закон», это значит, мне что-то запрещают. А он пытается донести простую мысль, что закон не запрещает. Вообще к этому отношения никого не имеет. Закон – это пространство жизни. это дыхание жизни, это то, на самом деле, чем живет дух. Вот. Он как бы это, не знаю, вот там, мама говорит, я с тобой останусь, если ты там, помоешь посуду. Да? Понятно, дело не в посуде, вот, а в том, что мама останется. Вот, и ребенок бежит, так сказать, это, и умоет. Так вот, начинается теперь этот, быстренько пробежим этот образный ряд. Значит, псалом разделен на три славы, ну, на три части. Но это искусственное разделение, просто на три части. Поэтому вы на него не обращайте внимания. Первое, что нам открывает автор, закон – это путь. То есть это то, почему мы двигаемся. То есть это задание. То есть вы понимаете, чем мораль отличается от нравственности, да? Нет, да? Мораль – это закон, который нам сказали извне. Мама читает мораль дочке. Дочка прямо надела наушники. Или говорит, когда она заткнется уже? Мне гулять надо, она, значит, мне морали читает. То есть она внутри не воспринимает, это для нее нотация. Это пустые слова, она фильтрует их, она поставила себе, так сказать, на уши сепарат, да, и поговорила, все, я пошла, мама, все, это все сказала, все, до свидания, она пошла. Все это в одно ухо вошло, в другое вылетело. Вот это мораль. Оно извне. Нравственность – это мораль, которая вошла вовнутрь. То есть это закон, который живет в сердце уже.
Закон Бога и
в сердце. Вот.
Совершенно верно, да. То есть оно тогда, вот, то есть, ну, одно дело мне сказали, другое дело я сам это, так сказать, понял. Вот. И...
мы свою совесть пытаемся навязать.
Если, вот, как сказать, идея педагога, если он разбудит ребенка, если он сделает так, что... Да, если так, он, что вот эти внешние слова станут его внутренним состоянием, тогда все, все, человека можно отпускать, и он воспитанный человек. То есть он не грабит не потому, что его милиция поймает и не ворует, вот, а потому что это нехорошо. А это нехорошо, потому что у него тоже своруют, если ему будет неприятно. И он должен понимать, что если он своровал другого, тому будет неприятно. Вот, то есть поэтому, и вот это вот соотнесение с другим, то есть не делать другому то, чего не хочешь себе, да, оно как бы является основанием закона. Но, когда я говорю «не воруй», мне мама говорила «не воруй», а я ее не понимал, вот. Потому что она говорит, если будешь делать так, с тобой потом сделают. Кстати, вот эти слова сработали, потому что когда у меня своровали, они у меня вдруг соотнесли. Да, вон, мама же говорит. А я не поверил маме.
Застыковали.
Да, она не поверила. Возьмешь конфетку из буфета, у тебя возьмут конфетку. Давай, мама. Я-то так ее спрячу. Знаете, никто не найдет.
Вот. Я же умный.
Да, конечно. Вот. Я же мальчик. Вот это. А потом у меня стащили конфетку. И у меня вот это, а мама-то. Ах, мамочка, как же ты была права. Мама говорит, да не ходи ты с этим уродом. Ты уже красавец. У кого что? Вот. То есть закон это путь. Это задание. Так же, как и, так сказать, любой человек, так сказать, это. Христианин – это задание, человек – это задание.
Навигатор.
И закон – это задание, да. То есть мы, закон – это не то, что мы навязали извне, и мы ждем, когда человек отвернется, мы его сделали. А то, что стало нашим жизнью. То есть я уже не думаю, воровать или нет, я просто это не сделаю, потому что я, так сказать, вот. Хотя, понимаете, закон… Ну, иногда же можно своровать.
Можно задвинуть.
Ну, нет, вы идете по улице, видите, ребенок умирает с голоду, да? Вы разбили витрину, стащили хлеб, накормили ребенка. Вообще вопросов нет. То есть, если вы... То есть, закон – это не действие, это принцип. Да? То есть, если вы с помощью какого-то действия сделали хорошее дело, это не является... Значит,
как деточки на Волге воровал, отдавал детдома.
Да. А он все равно судили.
Продавал. Вот,
да.
И ты тормозил.
Ну, да. Поэтому, то есть, варианты разные. Да. А где этот путь находится, спрашиваю я вас?
В сердце.
Молодец. Ты читал, что ли?
Нет.
Да.
Да все находится в сердце.
Ну, не все. Вот. То есть, грех, ложный. Хотя и оно там тоже, кстати. Да, и туда изгонять. Да. Так вот, путь в сердце. Совершенно верно. То есть, вот это начало, как бы. этого, так сказать, пути. То есть закон – это путь, причем путь в сердце. Но для того, чтобы этот путь открылся, сердце нужно расширять. Понимаете, путь – это перспектива. Его нельзя... Вот мы видим, это для нас кусок, он вот он все это уперлась в стену. Какой-то путь, это просто площадка, на которой мы сидим и в которой мы все собираем. Вот, это путь в сердце. Сердце нужно расширять. Первое – расширять. Я вам просто логику говорю, потом все это прочитаете. А второе – его нужно прятать. Это тайна. Нельзя бегать и всем рассказывать.
Как Матерь Божия сохранила все сердце своё.
Как девочка с кем-нибудь познакомится, бегут подругам. Я с таким парнем познакомился. Подруга, ага.
Зависть.
Зависть раз, а во-вторых, ну вот они веду, как я у него, потому что это она недостойна такого парня. Я-то достойна. Вот, то есть,
не, тоже зависть.
Да, да, тоже зависть. То есть не надо, то есть, тем более отношения с Богом. Тут же сворует. Сердце тут же схлапывается. Потому что это предательство. Нельзя ссоры с земли выносить. Ой, с земли. Землю из. Землю из дома.
Мусор.
Землю из огорода. Землю с огорода, да. Вот, да, мусор из дома. Не возит. Почему говорят, не судитесь, христиане не должны судиться с внешними. Нельзя отдавать внешним. Вот у нас сейчас, так сказать, это. Мы все ляжем. Вы не представляете, что будет. Это все только начало. Вот. Начало судов. Вот. Нет, я говорю, что начали судиться. На нашу внутреннюю проблему стали выносить, так сказать, вовне. Вот, я не буду говорить по этой ситуации, под записи. Вот, это потому что, так сказать, это, и пострадают все. Вот.
Все могут покажут.
Понимаете, Иуда, он вместо того, чтобы решить свои проблемы с Христом, пошел и сдал его. Вот, и все, да, и все это кончилось жертвами и катастрофой, в общем-то, и для него самого, в первую очередь. Вот. И вот это вот, и следующий отсюда тезис, который нам автор вспоминал, говорит, я странник, я буду странствовать. Куда он будет странствовать? По этому пути, которому сердце ему открылось, когда он его, так сказать, расширил. Да? То есть странствовать в эту сторону. Значит, это. Но, кстати, интересно, что на том конце пути? Что в конце пути-то?
Награда или награда?
Не, ну там однозначно рай. Вот. То есть это путь Божий. Вот. Вот. Поэтому он видит, да. То есть он это описывает, то есть тоже много синонимов, но вначале говорит, что там чудеса. Вот. Нигде леший бродит, а скорее. То есть он там чудо Божье. Закон Божий – это чудо. Вот. И он туда, то есть он так это видит. И параллельно. Он видит интересные вещи. Он мгновенно видит сети врагов, которые ему открываются в этом, которые хотят его с этого пути свернуть. Вот. Но как только он сходит с пути, он тут же превращается в прах. То есть его, как сказать, его внутренний человек. Вот, ну, не знаю, вы, может, когда-нибудь, если пробовали реально молиться, не читать текст, а реально внутри сосредоточенно, значит, обращаться к Богу. Вы, наверное, знаете, как это тяжело вопить. Сохранить это состояние внимания. Вот. Просто не вопить, а пытаться
сказать,
да, я понимаю, да, сконцентрироваться очень трудно. Да, в состоянии, когда у вас действительно какая-то туго, оно как бы полегче. А когда вот так вот просто все хорошо, ниоткуда не дует, помыслы, мысли, так сказать, начал молиться, очнулся уже, это, уж не говоря, про текст. Начал блаженные непорочные, а потом, кстати, раз, аминь, 176-й. Вот. То есть, и, в общем-то, по нашей толстокожести мы не замечаем, но произошла смерть. То есть, мы как бы начали воскресать, и бах, и опять все померло. А следующий образ, он видит этот путь как реку. Ну, вообще, это поток, да. То есть, понимаете, это два образа тут основных. Путь, он как бы, мы по нему идем. А река, она нас несет.
Река – это жизнь.
Река – это жизнь. Вот. Но в данном случае речь идет не о реке времени. Понимаете? Мы сами, мы все равно по времени несемся. А речь идет о… Как бы вам объяснить? Вот был Адам. В Адама Господь вдунул дыхание жизни. И он стал душой живой. Так в Библии написано. И вот это вдыхание, оно и жизнь. Это же… Понимаете? И это дыхание, как поток, в нас оно есть.
Про продолжается.
Продолжается, да, совершенно верно. Это и есть путь, и река. То есть, если мы уловили дыхание, мы как пушинка, в дыхании Божьем наша душа несется. А мы выпали в течение времени. Как только мы выходим в дыхание жизни, течение времени прекращается. Течение времени – это греховная иллюзия, в которой мы пребываем на самом деле. И, в общем-то, в молитве, молитва невозможна без вступления в вечность на самом деле. Мы живем в природе, молитва вне природы.
Исчезает время.
Исчезает время.
Человек зашел в храм, говорит, я только зашел.
Совершенно верно, да. Но это же...
Он 5 часов молится.
Ну, это как бы слова, но на самом деле человек это должен ощущать. Когда он молится, у него дух выходит
есть
из природы.
Есть такие, не
батюшки. Ну, слава Богу. Мы не против. Говорю, но в данном случае вот автор псалма это пережил. Да? То есть он одновременно он идет, он гребет, да, он плывет, но и одновременно его начинает подхватывать вот это движение духа, которое вот, кстати, оно идет, оно из небытия в сверхбытие.
То, что
оно идет к Богу.
Направление, оно его и подхватывает.
Совершенно верно, да. Он его... Но это очень тонкое, как у там, помните, тонкое дуновение. Оно уловляется только если человеку нету ни одного помысла, да. Если он нету, у него ни одного греха, если у него нету ни одной злобы, если у него нету ни одной сплетни, если нет ни одной обиды. Ну, человек говорит, бывает. Только что тебе сказали.
Ну, да, какой-то момент, чтобы поблагодать.
Это не может быть, что мне
нравится. Может быть, как только Дух Божий коснулся человека, грехи у него пропадают. Он не может грехи, да. Он, да.
То есть он забыл все.
Конечно, нет, совершенно верно, да, нет. Вот я соблазняюсь, вот я сейчас, так сказать, вот сейчас я согрешу, и вдруг мне подходила молитва, а я вообще не помню, мне это не тянет, вот. Это кастрюлька с щами в пост.
Человек даже не поймет, что с ним случилось.
Ну, да, он понимает, что это Божье чудо, потому что мы все в страстях, и вдруг они все пропали, вот, и злые, у нас роятся обиды, нас кусают змеи внутренние, нас пауки сходят, и вдруг это все раз, ничего нет, вот, потому что, да, потому что мы попали, да, совершенно верно,
кстати,
вот, и он, да, и он увидел эту реку, которая идет, как бы, внутрь сердца. Сердце это не орган, да, наш, вот, который колотится, это просто проекция, физическая проекция. А там внутри нас находится дверь. Если мы в эту дверь входим,
Буратино.
Там открывается... Совершенно верно. Это абсолютно правильно. То есть это мы Буратино.
Ну, вот. Ну, вот,
да, Буратино, да, там, так сказать, да. А там Советский театр. Вот. И там, да, это значит дверь, то есть дверь сердца открывает, значит, вот эта вечность, как сказать, туда мы ходим. И следующий у него образ, дальше идет свобода. Войти туда можно только добровольно. Впихнуть туда никого невозможно. То есть, понимаете, сердце открывается только изнутри. То есть мы не можем человека заставить молиться. Более того, мы не можем научить его молиться. Мы можем только молиться, а другой виде наше состояние, потому что человек в молитве совершает совершенно неадекватные поступки. Вот. Он начинает вдруг любить других, включая сволочей. Включая своих детей. Не как мать-то на самом деле, она любит ребенка как свое произведение, и за счет этого она убивает его волю, стараясь навязать волю свою.
Считая,
она вправе, так сказать. В молитве она видит волю ребенка и начинает ее развивать ту тему, которую Бог вложил в ребенка. Вот. А не навязывать. Совершенно верно, да, да. А иначе она, да, она просто она ломает ту образ, который Бог дал ребенку, и навязывает ему свой. Да. Она сама так не прожила, и ему не дает его жизнь прожить. Вот. И понятно, ребенок он только ждет, когда свинтит от этой мамы.
Если она сама в грехах, она не может.
Совершенно верно, да. Правильно понимаешь. Ну, вот. И параллельно, интересно, он видит, так скажем, окружающую ложь. Вот, и он говорит. Как бы сердце их ожирело, то есть жир заплыл. Почему человек сердцем своим не... Потому что оно жирное.
Не
слышит, оно не слышит, да. Оно, потому что у него все хорошо.
Забито.
Да, потому что враг так повернул. Почему мне хорошо? Потому что я прав. Понимаете? Я, это все кругом враги, а я прав. И значит, и вот эта правота, она как бы, она теряет. Он говорит, и он говорит, что, Господи, слава тебе, ты через страдания, то есть автор попал в страдания какие-то, в тяжелые, то есть стало напрасно, и он страдал, и эти страдания, этот жир с него содрали. Он стал бедный, несчастный. Страдания содрали жир с его сердца. Враги, которые, несчастья, страдания, которые на него нападали, да?
Жизнь,
да, обстоятельства. И он стал благодарен Богу, потому что эти страдания открыли ему вот этот путь в сердце.
За ненавидящие,
да,
обидчики,
да, которые тебя привели. Вот. Ну, почему мы молимся за обидчики? Не потому что они хорошие, а потому что было попущено Богом им, чтобы мы вернулись к Богу. Вот. Для этого, так сказать. Да, они не хорошие люди, но они хорошие, потому что они орудия Божие. Вот. И это Бог их, Бог попустил их. В принципе, нормальный человек, христианин, когда на него напали, он думает, а что на меня напал? Видать, где-то я накосячил. Он не видит, что это его оскорбляет, а он, ну-ка, что он сказал? Может, что-то интересное скажет про меня. Так, точно, спасибо тебе, дорогой. Вот. А еще расскажите. А реакция наоборот, так сказать, ты на кого хвост поднял? Ну? Да на монахиню, столбовую дворянку. Вот, золотая рыбка. Следующий образ, который у него как бы развитие идет, так сказать, это появление страха Божия. Вот. Понимаете, когда человек видит свою жизнь, висящую на тонкой ниточке, которая может в любой момент оборваться. Вот. Но как любые отношения, они очень легко рвутся при любой ошибке. Вот я говорил там, да, особенно вот влюбленных, ранее влюбленных. И он понимает, что, это, скажем, появляется страх нарушить, сделать неверное движение, то есть быть очень осторожным вот в этом. У него интересный образ, как это, наверное, не найду тут, как это, мех в дыму, да, как у него там, это. Ну, короче, автор себе говорит, что я похож на вот этот мешок, бурдюк, да, из кожи, который висит над горячим дымом. Он не загорится, он начинает скукоживаться, он сжиматься, он сворачивается. Это, понимаете, это следующий такой образ, который мы про него много раз говорили. Когда человек начинает молиться, невозможно молиться, если вы не стали точкой, если вы не станете исчезать. То есть настоящая молитва...
Скукоживается?
Да, в точке, когда остается только точка, и эта точка предстоит небытию. Вот. То есть, вот раз, да, ее нет. Вот маленький огонек свечки и дует ветер. Понимаете? Он потухнет, и все, и не будет ничего, так сказать, это. И поэтому он, так скажем, он понимает, что на самом деле вся, так сказать, ну не знаю, телевизор, да. Телевизор постоянно в шоке, как и компьютер. Вся его жизнь зависит от розетки, от этого тонкого шнура, который вставлен в розетку. Прошел ребенок, дернул, и он потух.
А молния?
Молния, вообще это ужас. Вот у меня сгорело видеонаблюдение, жахнуло и дым. У меня ужас, так сказать, это. Ну да, так сказать, это.
Мы смотрели телевизор.
Вот, да не телевизор, у меня стали бить стекла, вот эти, так сказать, хулиганы. Я поставил камеру видеонаблюдения, вот, и там такой кусочек, сказать, это я смотрю, и вдруг ударила молния, и это видеонаблюдение задымилось, вот,
все это, так сказать,
да, сказать, это. Ну, я не про себя, а про камеру, вот, что она такая, значит, уязвимая оказалась, сказать, скачок в сети, да, и компьютер, значит, тоже, он же такой нежненький, там, да, чуть скачок, все планы вылетел, да, все платы эти, сказать. А человек думает, что он надежный, стоит, так сказать, это. Кстати, действительно, вот компьютер занимаешься, и вдруг раз, экран погас, и вселенная пропала. Там целый мир. Отберите все равно человека телефон. Хорошо, мы еще как-то пожили без него, да, можем вспомнить.
Он же загнал 14 лет у Сашки.
И можем
Три дня ломки были.
Конечно.
Ломки у человека. А сейчас он говорит, батюшка, сейчас пережили все. Да, это, да. То там все ломал, то все. То Васька там решил эксперименты делать над ним. А сейчас глаза другие.
Мир, сейчас мир. Смотрите, мир вокруг нас.
Пелена смотрите.
Да. Поэтому да. Это, конечно, в природе же нету ничего, кроме солнца, что светится изнутри. То есть это магический шар, который он просто завораживает человека. То есть это именно...
Говорит, что вот этот свет,
да,
от телефона, он манит, как не знаю.
Да, совершенно верно. Иногда сядешь, включишь и просто попадает. Смотришь. И зависишь. Час, два.
Свет,
ничего не надо, это и часами так. Вот. Так вот, значит, автор видит, насколько он уязвим, насколько жизнь мала, насколько это зависит от, в общем-то, от Бога на самом деле. И дальше он говорит интересную вещь. Это как бы, на самом деле, это вершина псалма. Он говорит, заповедь твоя, как мед в устах. Понимаете?
Ох, Сим,
да. Вот это интересно. Произошло причастие. То есть он, понимаете... Вот это интересный образ, то есть он идет, он как бы, он видит это как свет, как чудо, как свет удивительный, он туда движется, и вдруг этот свет касается его плоти, и он ощущает, он там паче меда, меда, да, паче меда и сота, да, то есть ничего слаще меда в мире нет. Там сами Иисус сладчайший, это же не метафора. Как-то она кажется изощренной, как бы излишней. Вот. Не просто сладкий, там, а сладчайший, то есть перья, так сказать. Это на самом деле, то есть человек, допустим, творящий правильно Иисусову молитву, то есть имя Божие, оно становится, вот, это как бы... А почему это как мед? Это, не знаю, это жизнь возвращается. То есть то, так скажем, не знаю, отлеживали ногу или руку, вот берешь, а она чужая, она мертвая. Мертвая рука, твоя рука, она мертвая. И вдруг пошло, и раз, она. Да, вот.
Жизнь вернулась
где-то. Господи, как вот это вот состояние удивительное, да. А тут произошло. Это что значит? Заповедь вошла вовнутрь. Помните, у там у пророка, там, или, по-моему, там этот. Свиток ему дали сожрать, или Иезекиилю, не помню. Вот, то есть ему Господь дал свиток, он его съел, вот, и стал глаголом жечь. Да Пушкин тоже ел свитки.
Что, работает?
Ну, не знаю, ну, по крайней мере, стих у него есть такое. Вот. А, или уголь он ел. Не помню. Вот, то есть, и когда он съел вот этот, значит, когда он почувствовал мед, он, псалмист, я говорит, выше... Я, говорит, выше совершенства, я выше старцев, я выше всех учителей. Что для него это все открылось. Что никого, а чему учат-то? Чему люди, что хотят-то? Вот. Что все нападают? Вот. Что друг другу все хотят объяснить? Вот. А люди все объяснили, что он Бог, а другой не Бог. Вот. А тут как бы, вот. Получается такая вот. И дальше у него, да, интересно, он говорит про добровольную жертву. Он говорит, Господи, прими меня как добровольную жертву, значит, вот, то есть, вот после этого вкушения, причастия. То есть это, конечно, мессианский псалом. Кстати, почему этот псалом читается, почему он заупокойный? Вот, потому что сам автор пережил момент воскресения духа. То есть он был мертвый, он был тупой, духовный. Он был ограниченный, да, он был агрессивный, да, духовно, так сказать, это. И он вдруг ожил. И поэтому этот псалом читается именно, это псалом перехода, вот, из состояния вот этого временной тупости к вечному уму. Понятно, это не его совершенство, это не его ум. Он не потому стал умный, что он просто увидел. Ум Христов, он увидел смысл, значит, Бога. И этот смысл, он стал светить через него. Я помню, там Христос сидел среди старцев, они говорят, что он такое говорит удивительно, почему он так говорит, вроде как, 12 лет.
Это
да, скорее, да. так сказать. Ну и в принципе, да, любой человек, который, значит, коснется этого света, он, да, начинает говорить. Вот. Во-первых, он начинает бегать людей, то есть он вообще не говорит. Вот. Ну, в принципе, вот, он записал, да, сказать это. А почему, смотрите, интересно. Человек, не имеющий Духа Божьего, он ко всем лезет. Как еретики ко всем приходят домой, там стучатся, там это. Любишь ли ты Христа? Приходите к нам на собрание. Вот. А, значит, человек, который воспринял Дух Божий, свет Божий, мед Божий, ему никуда не надо ходить, потому что Бог пошлет ему тех людей, для которого слово будет нужно. Это может вообще один человек в жизни, вот, а может быть, сказать это. И не надо никого, не надо никого бегать, не надо никого искать. Вот. Это тоталитарные секты, бегают и ищут. Вот. Поэтому, так сказать, и, кстати, в этом смысле православная церковь, она как бы еще держится. Она живет своей жизнью, живет. Ну, не надо, иди мимо, я тебе надо. Вот. А какое-то малое стадо. Если вы приведете негодяя, вот, он вам все разорит, вот паршивую овцу, всех поперезаразит, то толку от этого не будет. Не надо никого тянуть. Я вам даже скажу страшную вещь для мамочек. И детей не надо тянуть никуда. Вот. Вы ему жизнь испортите, потому что он просто, так сказать, с него больше спросится, и ничего на этого не получится. У него сердце не раскрыто. Он к этому не готов вообще. Это называется нарушать законы, это закон опережения. Вот.
Если маленькие, можно... Батюшка, вести каким-то образом. Ну вот, веди игры. Так, как в церкви. Читала я.
Давайте писал. Поиграем в Бога. Бог на облачке сидит.
Нет, батюшка, не так.
И усами шевелит.
Сейчас в церкви идет это, служба. А мне надо посмотреть читать. Некогда на огороде. Я читаю, не слушаю.
Отстаньте вы от детей, Бога ради. Как, знаешь, есть такая пословица. Говорить Богу о детям больше, тем детям о Боге. Вот. Если ты, это мне это миллион раз рассказывали, бабушка, молитвенница, сидит, молится, дети бегают, раз бабушки подошли, она в тишине, она находится с Богом, они рядышком, раз на колени встали, вот этот образ молитвы, они переходят дети. Другое дело, бабка сама не молится, она ее саму все трясет от всех, она хватает ребенка, иди молись. Так сказать, это все. Ребенок, так сказать, в шоке, как у меня там на исповедь подводили, там это баба подвела внучка. Говорит, а ну перед не хочу, хочешь. Подносит ему под затыльник бах, он лбом в Евангелие. Кайся давай, что это? И рядом стоит. Вот. А он запуган, он меня смотрит, как я сейчас ему это сейчас бах ему голову отрублю. Вот. Я говорю, грехи есть? Нету грехов. Я говорю, ты что, святой? Да. Ребенок. Я говорю, ну. Мученик, иди. Вот, поэтому, так сказать, да.
Так вот жалко с таких детей спрашивать, что ли?
Кого?
Ну, ребенок косячит, ну, детей, как бы, косячит, даже в школе. А ему поменяют.
Ну, да вы его, так сказать, это, надо его воспитывать. Ну, при чем тут Бог? Потому что человек хочет использовать Бога как орудие для того, чтобы насильничать над волей чужого. Если ты будешь это делать, тебе Бог накажет. А с чего ради? Ты знаешь, а может не накажет. С чего ты взяла, что он накажет? А чего ты взяла прерогативу, так сказать? И все носятся с Богом, как с дубинкой, и лупасят друг друга. Вот. И я видел, как монахини Богом дерутся. Берут и говорят, ба-ба. Ты от дьявола, нет, ты от дьявола. Вот, и все. А
ты вообще хотел спросить, но в конце вы говорили, сердце нужно расширять.
Ну.
Вот, детям к школе, как расширять? Да, потому что если не, ну, мы не смотрите, расширяем...
Смотрите, мы же с этого... Это все образы одного и того же, да? Детям, то есть, как да, только да, это да, человек, то есть, когда сердце расширяется?
Ну, правильно, я говорю, да, это же наше вот... Ну,
когда, да, когда у тебя сердце расширилось, тогда ты увидела и ребенка, и его проблему, и ты у себя прижала, и поплакала с ним, и сказала то, что ему нужно в данный момент, потому что он видит твое сострадание, его состояние. А бывает, иначе ты его, так сказать, ты его состояние можешь вести каким угодно образом, можешь даже шлепком его вывести. Но дело не в этом. Дело в том, что после этого, если все будет хорошо, отношения между вами не порвутся, а только укрепятся.
Вот о чем говорит батюшка всегда, Мария Петровна, надо иметь любовь.
Да, а если этого нету, то он обидится. Понимаешь? Мы можем остановить ребенка, даже правильно остановить, но он обиделся, потому что вы его остановили, а отношения рухнули. Я даже такие случаи знаю, там священник увидел своего сына курящего, который в алтаре, вот, он подошел и с ним вместе закурил. Ребенок в шоке, у него сигарета выпала.
Да.
Потому что, так сказать, он жертва, так сказать, он сам себя, так сказать, ну, не важно, не надо так делать, да, так сказать. Но смысл в том, что в данный момент это был, так сказать, это. То есть он понимал, что важнее сохранить отношения, чем делать замечание, понимаете? То есть само по себе замечание, вот, оно, в чем ее смысл?
Чужой
да,
мир,
да, да, совершенно верно, да. Задача,
так сказать, все, все да. Замечания.
Да, поэтому это тонкое, то есть отношения всегда очень тонкие, вот, и они как бы, они требуют очень внимательности к состоянию другого, поэтому ребенок бесится, вы ему сказали там не бегай, но у него нету сил
не бегать,
да, эти силы ему нужно дать, да, и это можно сделать, но это не так просто. Это надо иметь, надо, для этого надо иметь свои собственные силы духовные, для того, чтобы его вот, в это состояние...
Духовный опыт.
Да, совершенно верно. Вот, поэтому, да, и он, у него тот образ интересный, что, значит, сам он в этом в трепете, а врагов видит как ржавчина на, или коросту на, значит, на. То есть он у него постоянно, как бы, понимаете, врагов жалко. Вот это нормальное состояние, да, это нормальное состояние человека в духе. Вот. Он не обижается на врагов, он их боится, потому что они могут его погубить, его душу, своей агрессией. Вот. Но он уповает на Бога, он ищет в Боге защиты, в то же время он сострадает. Почему любите врагов? Они враги остаются, не значит, что они хорошие, они реально враги, но они находятся в состоянии для себя очень опасном.
Даже для себя?
Ну, конечно, для себя, в первую очередь. Вот. И дальше последний образ.
Мне нравится то, что они делают. Ну, как бы они не...
Ну, а как нравится? Ну, не знаю, там, и наркоману нравится вообще,
ну,
так сказать.
Да.
Но люди знают последствия, он как бы думает, потому что они придумали, а мне всегда будет хорошо. А ему два раза хорошо, а потом все время плохо. Вот. И не нашелся, кто им это сказал. И, наконец, последний образ, который у него здесь, у автора, это заповеди, как свет лица Божьего. То есть это, то есть, понимаете, лик Божий, это значит личность, да, то есть открылся диалог, открылось понимание, кто такой Бог. С Богом надо познакомиться, как и с любой личностью. И он видит, знаете, Бога, как он говорит, предварю рассвет, то есть он молится ночью, и одновременно это не ночь, значит, внешняя, но это время ночь внутренняя. Но он предчувствует рассвет в своем сердце. Вот. И вот это радостно, что скоро ночь окончится. И последняя фраза, конечно, можно я процитирую все-таки. Вот. 170 секунд станешь листать. Вот. «Заблудих я, как овча погибшая, защи раба твоего, яко заповеди твоих не забых. Я заблудился, как овца потерянная, защи раба твоего, ибо я заповеди твои не забыл». То есть он заблудился, но он знает, что есть пажить, да, есть заповедь, то есть как, и он просит Бога найти его, потому что он держит эти заповеди в себе, как потерянная овца. Вот. Вообще евангельский образ совершенно. Вот. Поэтому, значит...
Он держит эти заповеди, но он не может их как бы вот...
Ну, да, по своей немощи, по своей глупости,
ну, пазл,
овцы, да, овцы, да, как говорят девушки, да, что... Ты говоришь, ты овца, нет, овца не овца. То есть овца глупые, очень глупые животные, примитивные. Вот. Бог нас видит как овец, вот, который вот, она потеряла, вот, блеет. Вот, поэтому очень хороший псалом, он, конечно, так скажем, очень сложный, да, но тем не менее, вот, если вот так его прочитать внимательно, очень его советую, просто вот, знаете, как это... Вы будете очень осмысленно его потом, не просто томиться, ждать, когда он закончится, вот, а именно осмысленно идти по тому пути, который автор псалма здесь нам нарисовал. Ну вот, значит, вопросов, надеюсь, нету.